65 миллиардов рублей могут быть выделены на поддержку российского флота. Профильные ведомства получили поручение предусмотреть такие расходы, при том, что 15 миллиардов из этих денег уже предусмотрены на ближайшие 3 года. Финансы планируется направить на разработку оборудования, модернизацию мощностей, на строительство судов, на развитие рыбопромыслового флота. Ну, что можно построить? В какие сроки? Достаточно ли этих денег? А главное, насколько эти деньги можно проконтролировать, чтобы расходование средств было целевым, попробуем разобраться прямо сейчас. Дмитрий Жаворонков с нами на связи, историк флота, эксперт по ВМФ России, исполнительный директор портала новости машиностроения mashnews.ru. Дмитрий Владиславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Дмитрий Владиславович, расскажите, пожалуйста, вот такая сумма, это много на флот до 35 года? Вот на такие разные области? Или, может быть, это еще и мало?
Смотрите, насколько я понимаю, речь идет о дополнительных мерах поддержки, которые, разумеется, не отменяют те программы модернизации предприятий, программы обновления флота, как гражданского, так и, разумеется, военного, которому сейчас по понятным причинам уделяется много внимания, больше, чем раньше. Об этом говорит и морская доктрина страны. То есть это дополнительное средство. Насчет того, много или мало... Вы знаете, флот – игрушка дорогая, как речной, как гражданский, так и военный, особенно морской флот. Определенные отрасли мы после развала СССР создавали фактически заново. Ну, поскольку, например, рыболовные суда, многие ледоколы мы заказывали в странах более или менее дружественных или партнерских по отношению к СССР. Да, Финляндия получала заказы, ГДР, Польша, многие другие. Даже из капиталистического, так сказать, лагеря, то такое 65 миллиардов. В 2017 году программа модернизации Северной верфи, это у нас сейчас главный строитель боевых надводных кораблей класса «Фрегат», оценили в, по-моему, 25-30 миллиардов. Угу. Вот это один завод, это довольно большая модернизация, да? Примерно от 25 до 40 миллиардов рублей стоит крупный боевой надводный корабль. То есть вот если в абсолютном выражении кажется, что немного. Однако есть те предприятия, которым, скажем так, даже помощь в рамках, ну не знаю, банальной выплаты зарплат, я совсем утрирую, она может пригодиться, и она нужна сейчас. И, безусловно, в этом контексте выделение этих средств сигнал позитивный, означающий, что дополнительные меры поддержки государства предусматривает. А дальше уже вопрос эффективности, своевременности, оперативности выделения этих средств, ну и
это их правда. Освоение. Дмитрий Владиславович, есть тоже такое понимание, что долгое время жили, что, ну и вы, кстати, об этом рассказали, что если есть страна или организация, или просто контора, которая хорошо делает, то не обязательно у себя создавать аналог, можно и заказать. Если я верно помню, Южная Корея в лидерах по судостроительству, так как это традиционно упоминается, сейчас и здесь у России есть потенциал. Ну вот упоминается 35-й год, ну вот хотя бы к такому сроку, вот да, действительно свои мощности поднять так, чтобы стать самодостаточно суверенной, обеспечивать свои потребности на воде?
Ну, смотрите, здесь есть определенная смена вектора политики. Во-первых, очень многие компании-поставщики иностранного оборудования, которого, ну, будем честны, очень много на многих проектах морской техники, я не буду сейчас перечислять, это и военные проекты тоже. Ну, вот в такой ситуации мы находимся, да? Очень многие компании уже около года, все время, что идет нарастание санкционного давления, они уходят от сотрудничества с Европой по причине отказа Европы, да, условной, и переходят на партнерство с китайцами и с турками. В этом нет ничего плохого, ничего хорошего, это факт. При этом, разумеется, китайские производители, турецкие производители кратно повышают цену на свою продукцию. То логично, поскольку многим нашим предприятиям, если определенное оборудование уже запроектировано, внесено в проект, отечественная разработка будет, а может не будет, лет через 5-10, то получается, что альтернатив нет, придется покупать за любые деньги у тех, кто сможет нам это продать. А Европа не сможет. Может быть, сами европейские производители и хотели бы сотрудничать, но их ограничивают санкции. Поэтому в данном случае мы оказываемся в такой довольно грустной ситуации, поскольку промышленный потенциал многих институтов, предприятий, он или отсутствует, или существенно снизился после, опять же, развала Союза 90-х годов и всего прочего. И в свое время, там, в сытые 2000-е, было принято решение эти направления не развивать, а закупать.
Ну, логично, качественный, да,
импорт, чем мы будем обгонять какие-нибудь там насосы из Германии, я условно говорю, да? Но вот сейчас этих насосов нет, соответственно, будем брать китайское. Наше отечественное будет стоить в разработке и производстве на первых порах дороже, чем китайское. Причем у нас есть все конструкторские, технологические, производственные заделы, мощности, чтобы сделать любой объект морской техники. Но проблема у производителя, государственного или частного, это объем заказов. Вот смотрите, корабельные дизели, которые делает Коломенский завод. 10D49, они идут на фрегаты типа «Адмирал Горшков». Они в каком количестве заказываются? В очень небольшом. А у Коломны это не, скажем так, не основное производство. Они же делают огромные объемы для железнодорожных наших объектов.
Сейчас, да, в особенности.
Тепловозные дизели и так далее. А флот для них это, ну, скажем так, государственный оборонный заказ, но если в советские годы была загрузка, был план производства сотен, если не тысяч определенных позиций, да, из номенклатуры на годы вперед, то сейчас вам производитель скажет: хорошо, мы разработаем это будет стоить вот столько, да, дороже, чем у китайцев. Но вы нам дайте загрузку, вы нам дайте план.
Гарантированно, да.
План,
да.
К сожалению, никто не дает. И поэтому мы продолжаем покупать в Китае. Мы можем сделать у себя, но и вот пока не будет какого-то плана, я не говорю о переходе к плановой экономике, это в отрасли. Люди говорят, что ну пора уже, раз мы обновляем флот сами, да, идем с расчетом на свои силы, то почему бы не спланировать четко? У нас ведь даже боевые корабли зачастую, к сожалению, иногда опаздывают в строительстве.
Вот, Дмитрий Александрович, разрешите такой момент. Точнее, я уж прошу прощения, что прерываю. Вы действительно можете здесь рассказывать очень много вещей, которые будут просто, ну, для вас, может быть, банальны, а для слушателей со стороны это открытие. Я хотел такой момент уточнить. А на данный момент есть понимание, какое направление сейчас на воде, во флоте, более необходимое для России? Вот вы упомянули военные корабли. Непосредственно в этом, как в смете, что ли, можно сказать, 6 с лишним миллиарда на возмещение части затрат на строительство рыбопромысловых кораблей. Есть нефтяные танкеры, есть потребность развивать ледокольный флот, атомный ледокольный флот. Есть вот какое-то сейчас направление, где больше всего необходимы финансы?
Вы знаете, это необходимо везде. И в данном случае нельзя выбрать, что вот мы будем тратить деньги только на Северный морской путь, но забудем про пассажирские речные перевозки или про сухогрузы, которые ходят у нас по Волгобалту, Волгодону, Беломорканалу, Волге и так далее, да? Или только военные корабли, а на всю гражданку мы забьем. Так не получится. Это системная история. И поскольку срок проектирования и постройки корабля может занимать там год, а в случае с авианосцем, например, это может быть 20-30 лет, то, ну, может быть, меньше, может быть, больше, но вот так. Первый фрегат, головной фрегат проекта 22-350 «Адмирал Горшков», я не говорю сейчас о проектировании, его заложили в 2006 году, дали флоту в 2018. То есть с учетом проектирования это полтора десятилетия, как минимум.
Но это от Понимаете? И до, это то прям есть... с идеи и до спуска на воду, правильно?
Идея возникла еще в конце 90-х годов.
Ох, тогда не будем об этом, да.
То есть у нас получается пара десятилетий. И вот представьте, серия из 10 таких кораблей, когда она будет завершена. Я напомню, у нас сейчас в строю 2 таких фрегата, еще 6 в равной степени, готовности, и еще парочку обещают заложить вот в этом году, где-то в конце года. То есть получается что вот эти 10 кораблей мы получим когда? К 2030 году?
Ну, программа до 35-го рассчитана, если я правильно помню. Так, ну, программа, одна из программ, вот так скажем.
Смотрите, у нас очень много, да, программ кораблестроения. Есть общая масштабная программа до 2050 года.
Даже, да.
Она, насколько я понимаю, скрыта от широкой общественности, и не могу ее комментировать. Это, скажем так, стратегическая история. Есть более тактическая программа ГПВ, госпрограмма вооружений. Это 18-25 годы. Ее недавно продлили до 27 года. Ну и вот есть, скажем так, надежда, что большинство этих фрегатов нам удастся ввести в строй как раз до завершения ГПВ 18-27. Будет это или не будет, не знаю, но вот вы видите, 30 лет в случае с 10 кораблями. А представьте, сколько нам надо танкеров, сухогрузов, пассажирских судов, там, на подводных крыльях, не на подводных крыльях, на воздушной подушке и так далее. То есть флот — это дорогая история, первый тезис, но он нам необходим. Без этого невозможно существование России как великой державы, это прописано в морской доктрине, принято не так давно, да? То есть первое — это дорого, второе — это нужно обязательно, и третье — это предусматривает планирование на десятилетие.
На долгий срок. Дмитрий Александрович, спасибо вам огромное за подробный разбор. Время, к сожалению, поджимает. Так-то действительно, повторюсь, этому можно посвящать намного больше эфирного времени. Будем стараться. Дмитрий Жаворонков на радио «Спутник».